Хочу коснуться некоторых уроков, которые мы должны извлечь из наших недельных глав, которые мы сейчас читаем, и из Хануки. Давайте просто посмотрим на историю Иосифа. Попадая в 17 лет в египетскую клаку, что происходит? Его хозяин Потифар, а потом и кто-то заведовал тюрьмой, видит, что Всевышний с ним, Всевышний с ним, и все дает в руки. Что такое? То есть то, что они видели, пишет Раши, что имя Всевышнего было постоянно в его устах. То же самое происходит, когда фараону снятся сны, и вытаскивают Иосифа из темницы, из ямы. О чем он говорит? Беда, это не от меня. Всевышний поведует об расстоянии фараона. На Иосифе видели все, даже египтяне, с ним находится Всевышний. Я думаю, что вещь есть немножко более глубокая тут есть. Мы читаем в главе Вейгаш, что послал Иосиф Якову эглот, буквально телицу. И когда Яков увидел этих самых телиц, его дух ожил, к нему вернулась шхина. Почему? Потому что последняя тема в Торе, которой он занимался с Иосифом до его ухода к братьям, была тема так называемая «Эгла Руфо», это искупление найденного убитого, когда проламывают, отрубают голову телице, эту тему не изучали. Он понял, что Иосиф послал ему знак, что он помнит то, что он учил. То есть, поймите, вещь очевидная, это кто немножко понимает, что такое еврейский дух. Что для Якова было бы хуже, если бы Иосиф был бы жив, но он отошел от Торы, чем это было бы гораздо хуже, чем если бы он просто умер. Есть одна история, как умер, погиб сын одного праведника, и хотели, так сказать, его сказать об этом так, чтобы ему легче это принять. Он еще рассказывает так, вроде бы, о том, как вроде бы он немножко отошел от этого. Он был в ужасе. Он говорит, нет, он просто умер. Человек успокоился. Когда человек умирает праведником, он уже жив в вечности. Когда человек здесь грешит, то он отходит от вечности. Поэтому для Якова, если бы Иосиф стал бы действительно египетского вельможу, который пошел по путям Египта, это было хуже, чем его смерть. Гораздо хуже. Поэтому, когда Яков, дух его ожил, когда он узнал, что Иосиф не забыл Тору. Я скажу вам еще одну вещь. Народ Израиля исполняет сказанное в главе Ваехи, что мы даем браху нашим детям, чтобы они были как мы наши Ефраим. Как Ефраим и Менаше. В чем особая заслуга Ефраима и Менаше, что мы достойны, что именно ими благословляют наш народ Израиля, благословляет своих мальчиков. Я объясню, я где-то это видел, это очень четкое объяснение. Я, Иосиф, удостоился, с одной стороны, быть вельможей, премьер-министра фараона. Это обязывало некую систему отношений. Это не был частный дом. При этом он вырастил детей, которых Яков сделал как собственными сыновьями, как будто они его дети, они тоже являются шватым колена Израиля. Почему и как? Потому что они были подобны сыновьям Якова, которые выросли не в Египте. Они были на подобном уровне. Но единственное, что с большой разницей, что Иосиф их выращивал, будучи премьер-министром Египта, а Яков был как Яков, отделен от всех. Тут сказано величайшая сила Иосифа. И наш народ вот эту силу черпает от него пронести свой дух через все перипетии изгнания. Тут хочу сказать одну вещь. Это, когда мы говорим, что читаем в Раши, что Всевышний с ним, что имя Всевышнего было на его устах. Есть это более узкое понимание, есть также более широкое. Я вам приведу еще одно место в Хумыше, когда Яков приходит получать брахот от Ицхака. Он упоминает Всевышнего, и на это реагирует Ицхак, «Коль-коль Яков», это голос Якова, это Эсав так не говорит. «Ваядаим», так как они были покрыты шкурками, а руки, это руки Эсава. «Коль Яков», который тогда увидел, услышал, точнее говоря, Ицхак, это было то, что Яков упоминал имена Всевышнего. Наши мудрецы говорят, что есть голос Якова и сейчас, это голос Торы и голос молитвы. То есть в узком понимании упоминание имя Творца есть более широкое. Это в целом изучение Торы. Я вам это докажу. Есть такая заповедь. Перед утром, перед тем, как мы начинаем учиться, мы говорим так называемую Беркат ха-Тора, благословение на Тору. Есть большая дискуссия, это закон Торы, среди мудрецов. Пока мы в Гмаре, Масехет Брахот, выводится из стиха, стих Паршат Хазину, «Гевашем Ашем Икра, Богодер Лелокейну». Когда я буду упоминать имя Всевышнего, вы как бы вознесите это имя. Там говорится упоминание имени. Это не говорится про изучение Мишнайот. Тут написана великая вещь. Вся Тора – это раскрытие имени Творца. Еще и вещь немножко объяснить, что здесь имеется в виду. Все имена Творца, так называемые имена, которые невозможно стирать, нельзя их стирать. Это раскрытие воли Творца нам, то, как Он раскрывается нам. Также вся Тора в целом – это раскрытие воли Творца. И через Тору Всевышний нам раскрывается. Поэтому в более широком смысле изучение Торы – это является упоминанием имени Творца. Поэтому, если мы говорим сейчас о великой силе, Иосифа, это не просто, что он говорил «Имерце Ашем», «Безрат Ашем», это тоже важно, между прочим, но говорится, то есть сбору помощью, если Всевышний будет это угодно. Но проблема, что это говорят также многие нерелигиозные люди. То есть это просто такая формулировка. Как в Советской России говорили «Слава Богу», писали «Богу» с маленькой буквы. Вот такая формулировка, которая ничего никого не обязывала. А есть, когда человек живет с понятием «с Божьей помощью», если на то будет Всевышний угодно, это, кстати, та же тема, о которой мы говорили о битахоне Иосифа, об уверенности его в Всевышнем. У него был очень высокий уровень этого битахона, уверенности в Всевышнем. Почему? Потому что он был связан с именем Творца. Он знал, что он живет с Божьей помощью, если на то будет воля Творца. Но никто не требует от еврея, чтобы постоянно только говорил с Божьей помощью, и если это все еще будет угодно. Нет только заповедь так говорить. Нам заповедно заниматься Торой. Когда мы занимаемся Торой во всех ситуациях, так и во времена храма в Святой Земле, при Давиде и Шломо, так во время изгнания, когда мы несем с собой Тору, И в лагеря Советской России, и в лагеря нацистов. Это то, что это великая сила нашего народа. Это сила, что мы упоминаем имя Всевышнего, когда занимаемся Торой. Я хочу немножко глубже объяснить. Просто буквально объяснение того, что видим в наших главах. Сказано в одном «Бахоль маком аскирет шми, або алехо берахтиха». Сказано так, что когда мы упоминаем имя Всевышнего, понятно, не в суе, так там, где как положено, приходит в это место благословение Всевышнего. И это есть также, эта сила есть также и в Торе. Источник брахи. Тор – это источник брахи. Браха – это всегда то, что выше и шире, чем то, что по закону природы должно и может здесь существовать. И тут я хочу одну вещь добавить. Это большой урок. Секундочку. Мы в Хануку говорим о чуде зажигания свечей, когда говорили не один день, а 8 дней. Есть об этом замечательный Рамбан. Этот Рамбан находится в конце главы Бо, Хумаш Шмот, и он переведен в издательстве Сипатлоса. Очень важный Рамбан, надо его. Только ради этого Рамбана стоило сделать эту работу, которую не сделали. Он говорит большое правило, что через открытые чудеса человек постигает, что и скрытые чудеса. Вообще, что такое чудеса? Мы говорим о чуде Хануки. Что такое чудеса? Ну, скажем так, мы выросли далеко от Торы, были, понимаете, колдуны, волшебники. Делали вещи, которые не соответствуют закону природы. Однако тут есть очень принципиальная вещь. Когда мы говорим о чудеса Всевышнего, не нечистых сил, у них есть очень глубокий внутренний источник. Приводится, что в храме, приводится Масехет Авот, Пиркей Авот, приводится и в Гмаре Масехет Йома, в храме были постоянные чудеса, постоянные. Почему и как? В чем смысл этого? В чем смысл этого? Я объясню вам в двух словах. Мы привыкли жить в этом мире, и мы не понимаем, если даже понимаем, представляем себе это, но это понимаем недостаточно, не чувствуем это. Что наш мир – это только, как бы сказать, нижний срез творения Всевышнего. Этот мир, у него нет никакого существования независимого от Творца. Он весь питается более высшими мирами. Без этого он просто не может существовать. Если бы это воздействие высшее прекратилось бы, наш мир бы просто исчез быстрее, чем пара изо рта распыляется быстрее. Просто не было причин, что он существовал, он просто бы исчез. Есть это срез нашего мира. Он реально, он подчиняется, наш мир, воле Творца, который раскрывается в более высоких мирах. Так вот, эти более высокие миры, они не ограничены законами природы. Когда эта неограниченность раскрывается и в этом мире, это то, что называется чудом. Обычно Всевышнее сделать так, чтобы она не раскрывалась. Обычно. Это большое сокращение, ограничение этого мира, что она не раскрывается. Однако, если это раскрывается, это просто раскрытие света высших миров, которые не ограничены этим миром. Местом, где происходило не просто соприкосновение, это было место, которое было, связывало низший мир с высшим, это был в первую очередь храм. Поэтому в храме были постоянно чудеса. Постоянно были чудеса. Потому что там, где раскрывается высший мир, это причина, чтобы ограничения низшего мира исчезали. И это проявляется скрыто и проявляется открыто. Открыто – это в храме, а скрыто, пример скрытости – это то, что происходило с Иосифом, как он из 17-летнего изгнания короба превратился в премьер-министра фараона. Роман пишет, что открытые чудеса, явные чудеса, они нам показывают о скрытых чудесах. Идемте дальше. Мы сегодня говорили о том, что упоминание имени Всевышнего – это причина благословления. Упоминание имени Всевышнего, как положено, в должном месте, в должном намерении – это причина, что Всевышний раскрывается в этом. Мы его раскрываем нашими словами. Это причина, что в мир пришло благословение. Благословение – это нечто высшее законов этого мира. Это, безусловно, не явная вещь, это не явное чудо, но есть это разрастание, слово рост, разрастание, которое выше ограничения этого мира. Там, где есть упоминание истины имени Всевышнего, это есть раскрытие брахи, исходящей из высшего мира. Все это относится не только к самому произнесению имени Всевышнего. Также относится к изучению Торы. Когда есть Тора, это то, что называется «Коль Яков», это голос Якова. Это причина раскрытия в этом мире высшего света, это причина, чтобы ограничения этого мира ушли. Если не до конца, то хотя бы немножко ушли, зависит от уровня того, кто занимается Торой. А мы Шапира любил говорить, что во время второго храма раскрылась, в частности, большая сила Торы, которую изучают наши, изучаем наши мудрецы, что Тора это снимает значение этого мира. Он имел в виду, что сказал, имеется в виду, то, что сказал Шимон ха-Цадик, а второй Мишне про Масехет Авот, на трех столпах, на трех вещах стоит мир на Торе, служение и на добродеянии. То есть то, что стоит, на чем стоит мир, это причина также, что это то, что над этим миром властвует. Он говорит, много что происходило, много чудес во втором храме. Кому? Те, кто были великими мудрецами Торы, те, кто были великими в служении Творцу, и те, кто были великими добродетелями, несущими добро другим. Это второй мир. То есть, понимаете, мы привыкли, что мир сдерживается на прочная почва под ногами. Я еще помню эти гранитные здания КГБ, МВД. Вы же не знаете, что такое. По любви обкома партии это все было гранит. Было ощущение такой незыблемости. Но все это пыль и прах. Есть одна сила, которая есть, это сила, это воля Творца, направляется, когда люди живут по путям наших отцов, это Авраам, это, так сказать, добродеяние, Ицхак – это служение, Яков – это Тора. И, конечно, для нас сейчас в первую очередь это Тора, поэтому Шимон ха-Цадик назвал в первую очередь Тору. И Тора – это источник и благословения, это источник раскрытия воли Всевышнего выше этого мира, поэтому когда мы еще находимся в состоянии сокрытия лика Творца. Да, мы сейчас не видим явных чудес. Но когда происходит чудесное спасение, Шива мир из-под немцев и коммунистов в Шанхае, в Японии, там в Шанхае, так спасается вся Тора, например, великих чудес, скрытых, каждая вещь в отдельности была, это не было чуда. Я знаю просто одну вещь, я слышал от рабицкой из Рахи, слышал своего тестя Рабхайма Шмулевича, что, по его мнению, чудеса, которые пережил еще от мир за 6 лет странствий из мира до Японии, потом уже до выхода оттуда, это были большие чудеса, прежде выходе из Египта. Это вообще скрытые чудеса. Сила их – это Тора. Сила их – Тора. Там, где есть, произносится им Всевышним, это Тора, там есть все. Всего хорошего. Веселой, радостной Хануки.